Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии протоиерей Петр Мангилев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы поздравляем наших уважаемых радиослушателей с наступившим Новым годом, с наступившим Рождеством и святками, которые сейчас продолжаются.
Да, всем хотелось пожелать радости, счастья, крепости и сил в наступившем новом году, чтобы благодать Божия преизобильно пребывала с нами, и чтобы каждый из нас, впитывая в себя эти благодатные дары Божии, укреплялся и строил свою жизнь сообразно с евангельскими заповедями, созидал свое спасение. Всех
с праздниками, с такими очень великими, большими праздниками.
Да, это большие праздники, это такие очень светлые праздники, это детские праздники.
Да, в первую очередь.
В первую очередь, потому что такое светлое воспоминание из детства идет от этих праздников у каждого человека. Каждый человек в своей жизни немножко ребенок, и этот ребенок в нас просыпается в эти дни.
И продолжает существовать, несмотря на взрослость нашу.
Да, и это, наверное, может быть даже лучшие стороны нашей личности в какой-то момент оказывается. Поэтому праздники, эти стороны в нас, детские стороны, будет добрые, хорошие, открытость миру, открытость жизни, открытость друг к другу. Это ведь очень важные христианские черты. И поэтому такое особенное отношение к этим праздникам, потому что мы радуемся каждому человеку, готовы обернуться, как-то открыться и двинуться навстречу в эти дни. То есть это вот такое внутреннее христианское состояние в нас, оно как бы пробуждается, вызывается к жизни, эти праздники поднимают его. И именно в этом оживании нашей души, наверное, и главная наша привязанность к этим праздникам, поскольку праздники эти приводят в движение лучшие стороны нашей личности, и мы подлинно живем, и мы в таком внутреннем равновесии находимся в эти дни, поэтому это вот
очень важно.
Очень важно. И я бы хотел пожелать, чтобы это чувство сохранялось не только на праздники, но вообще как-то больше присутствовало в нашей жизни, чтобы то простодушие, то открытость,
искренность
мы сохраняли не только в эти зимние дни, но и в каждый день нашей жизни.
Спасибо большое, отец Петр, за поздравления, но, наверное, сейчас мы продолжим с вами говорить на тему «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». И глава у нас сегодня 14-я, которая называется «Светские наука, культура, образование».
Да, в основах социальной концепции уделено место как раз науке, культуре и образованию. Наука, культура и образование составляют существенную часть жизни современного общества. В современном мире наука, культура, образование часто ассоциируются, отождествляются с секулярными ценностями.
Как бы это считается духовное, да?
Духовная составляющая. Да, духовная составляющая, но безрелигиозная духовная составляющая. Да, вот такая вот это, выведенная из-под церковного крыла и даже в каком-то смысле противопоставленное религиозному миросозерцанию. Мы помним советское время, и мы помним атеистические усилия по атеистическому воспитанию, которые проводились государством. Выпуск атеистической литературы был широким, и принимались даже специальные постановления партии и правительства, которые должны были совершенствовать атеистическую работу. И как методы совершенствования этой работы, залог успеха этой работы предполагалось развитие как раз светских наук, культуры и образования. Предполагалось, что секулярная духовность должна заместить духовность религиозную, и создавалось такое искусственное противопоставление науки и религии. Сознательно выводилась такая позиция, которая бы в сознании человека приводила к конфликту и к формированию шаблона сознания, когда религиозное мировоззрение должно было ассоциироваться с чем-то отсталым, отжившим. высохшим, чуждым всякому просвещению и всякой культуре и всякой науке. Формировался сознательно такой образ, что подлинное образование, оно несовместимо с религиозной жизнью, и что образование, оно содействует разрушению религиозных предрассудков, как говорили. И именно этот момент он в атеистической работе проводился. Это была такая важная идейная составляющая.
Хотя ведь образование, вот само слово образование,
да,
это образ.
Да,
образ.
Да, да.
Какой образ создавать? Либо по божественному произволению, либо
противоположному. Противоположному, да. Но вот как раз все-таки в борьбе с религией ставили на это, отрицая содержательно всякую возможность религиозной науки, религиозной культуры, религиозного образования. И эти шаблоны устойчивы в нашем сознании до настоящего времени.
Конечно, большей частью, да.
Приходится бывать в разных аудиториях, на разных собеседованиях, так по должности, приходится встречаться с разными людьми, где обсуждаются вопросы, в том числе взаимоотношения науки и религии, науки и культуры. Очень видно, как человек, иногда воспитанный в старой системе понятий, он из-за шаблонности мышления просто отторгает религиозную точку зрения, не вникая, не вдумываясь, не пытаясь понять какие-то вопросы, а просто потому, что внушено, что религиозная картина мира противоположна тем ценностям, в которых он воспитан, что она отрицает значимое для него, что она означает отторжение от всякого технического прогресса, от всякого развития науки, что разговор о вере всегда предполагает разрушение каких-то вот материальных ценностей цивилизации и чего-то достигнутого ей. Буквально не так давно, будучи на одном заседании и выступая по этому поводу, там был разговор о том, каким будет общество в 21 веке и каким будет человек в 21 веке. Я говорил о том, что вот научно-технический прогресс развивается, но иногда это совершается в ущерб человеку. Проблема действительно есть, потому что мы все меньше имеем свободного времени, мы больше заняты, мы созидаем какие-то материальные блага, но мы все меньше живем. Наша жизнь все меньше наполнена какими-то человеческими отношениями, присутствием близких людей. Да? То, что составляет в жизни ее человеческую радостную, что ли. Мы вот сегодня говорим о празднике. Праздник – это повод увидеться с родными и близкими. В том числе мы этому поводу радуемся, потому что мы бываем свободны в эти дни как-то в большей степени. Это возможность как-то говорить больше и общаться с друзьями, то есть на то, что составляет важную часть жизни любого человека. И мы это теряем. Мы можем вспомнить, ну, может быть, потому что моложе были в нашей жизни, этого больше было, но, с другой стороны, раньше этого все-таки все равно было больше. И, как кажется, благо цивилизации, которые приходят, они украдывают у человека что-то важное. И я пытался об этом сказать как раз вот на этом заседании, о котором сейчас говорю. И услышал из зала реплику о том, что ж теперь нам назад в пещеру и в каменный век
возвращаться. Телегам, да, к лошадям.
Телегам, да, возвращаться. Хотя я ведь не об этом говорил. И я пытался тогда сказать о том, что в погоне за благами цивилизации, за строительством какого-то совершенного общества, технологичного общества, мы не должны потерять чего-то важного в жизни человека. И там были разные разговоры, разные темы. Мне вспомнилось почему-то во время одного доклада, который говорил о креативности как функции. Понятно, что креативный человек – это хорошо, но и это оценивалось там. А так вот, но мне вспомнился роман Ивана Александровича Гончарова «Обломов», когда там есть Обломов и есть Штольц. Да? И Штольц, он в нашем понимании человек креативный такой, вот,
продвинутый.
В принципе, и человек неплохой, хороший человек, деятельный человек. человек много делающий, но что-то утративший, то, что у ленивого Обломова есть. И в каких-то ситуациях Обломов оказывается симпатичнее, глубже как человек, чем Штольц. И в XIX веке крупный русский писатель ставит эту проблему, и он отмечает и замечает ее. И в современном мире мы с ней все больше и больше сталкиваемся. И это ведь тоже такая серьезная проблема. Но для человека, который... И даже вот попытка говорить просто о наполненности человеческой жизни вызывает какой-то протест, что церковь, говоря о человеческих ценностях, она зовет в пещеру, в каменный век, зовет к отказу от благ цивилизации.
Ну, мне кажется, это тоже внушено было в какое-то определенное время, в какие-то вот там, я не знаю, может быть, в 19 веке уже началось это все, да?
Да, ну, собственно, даже в 18.
Даже в 18, в конце 18.
Это вот французское просвещение, эти французские атеисты. А потом эта идеология, она, конечно...
Она все углублялась и углублялась.
Углублялась, да. Вот французские атеисты 18 века, они примитивны в своих суждениях, они как-то вот грубо прямолинейны. А 19 век...
Более жесткий оказался.
Да, он более жесткий в чем-то. В чем-то он как бы... Он смягчает, ретуширует, с одной стороны, вот эту вот грубость, но, с другой стороны, углубляет ее. И в этом отношении, конечно, вот...
Жесткость-то проявляется.
Жесткость это начинает проявляться. Яду больше, его не в ложечке...
Дают, да.
Без подсластителя подают, а его...
Пьют уже.
В сахарную глазурь упаковывают. Отравляет-то он хуже, но на вкус менее очевидно, что это отрава. То есть, 19 век вот этот вот момент. Дают. Но вот оппозиция очень жесткая. Оппозиция очень жесткая. И церкви в развитии науки, и отношение церкви науки, и отношение религиозности к научному знанию, оно требует прояснения. Поэтому соответствующая глава, она в основах социальной концепции есть. Поскольку есть проблема, и проблема такая болевая. Нужно понимать, что противоречие, противостояние науки, религии, кажущееся противостояние, оно как-то формировалось, и до этого состояния как-то все доходило. Здесь важно постулировать несколько таких вот принципиальных положений, если говорить об отношении веры и науки. Во-первых, христианство, приходя в мир, оно разрушает языческие религиозные представления. Разрушает ту мифологизацию природы, которая была связана с языческими религиозными верованиями.
Да, с культом.
Да, с теми языческими культами, которые существовали. И отказываясь от языческих предрассудков, разрушая языческие предрассудки, христианство освобождает научную мысль, дает свободу развития научной мысли, развития естествознания. Этот момент очень важный момент. Но со временем науки, как естественные науки, так и гуманитарные науки, становятся одной из наиболее важных составляющих культуры. Происходит это постепенно, и нужно иметь в виду, что то для длительного периода, несколько столетий, образование, наука и значимые формы культуры, они развиваются в рамках церкви. Вот этот вот момент должен быть понят и усвоен. То есть нужно так говорить, античное общество было образованным обществом. Античное общество знало единую систему образования. Тогда, когда первоначально на первой ступени изучались грамматика, риторика,
арифметика, геометрия,
логика, это был первый курс, а потом следующий курс – это арифметика, математика, как
геометрия.
Язык, геометрия и астрономия, физика. И это составляло как бы базу образования. Первое образование – это образование такое грамматическое, такое, ну, потом вот…
Учились грамоте, да?
Грамоте, искусству выражать свои свою мысль, правильно строить предложение. Потом схоласты во времена уже Карла Великого, вот этот первый курс назовут тривиум. Этот тривиум курс, вот на нас, в нашем языке сохранилась нетривиальная мысль. Mm-hmm. Тривиальная мысль – это вот в рамках…
Простая такая.
Простая в рамках mm-hmm. тривиума, в рамках mm-hmm. вот этой вот начальной ступени образования. Mm-hmm. Нетривиальная – значит, выходящая за пределы того, что знают все. Потом квадриум, то есть еще четыре науки, семь свободных искусств. Это значит арифметика, математика, там…
Геометрия.
Геометрия, астрономия, гармония, как уже более высокая ступень. Когда это освоено, переходили к изучению юриспруденции, медицины, богословия. Но базовое образование было хорошим. Эта система образования так или иначе была усвоена средневековьем, претерпев, конечно, какие-то модификации. То есть образованность, достаточно высокая образованность она была. Но в средневековый период эта образованность, она в Европе, и не только в Европе, в основном переходит в руки церкви. Образованные люди – это клирики, это люди церковные, связанные с церковной деятельностью.
Монахи, монастыри тогда.
Монахи,
да,
монастыри.
Хранилось это все, культура, да,
да,
так
да.
сказать.
Библиотеки крупные, они находятся при монастырях. И образование, оно сосредоточено в руках церкви. И развитие науки, как развитие культуры, развитие искусства, оно идет в церкви. Mm-hmm. И представители церкви являются одновременно деятелями культуры и деятелями науки. Часто, не абсолютно всегда так, были не связанные с клиром ученые, но многие ученые, большинство ученых связано с клиром. И mm-hmm. образованность связана с клиром. Наука предполагает узнавание нового и отвержение старых гипотез. Mm-hmm. Это понятно. И между сторонниками старых гипотез mm-hmm. и нового знания возникают конфликты и столкновения.
А вот не из этой ли, так сказать, категории Галилей?
Из этой категории,
потому что
да.
ведь он же с церковью, так сказать, боролся, что называется, за свое вот это вот утверждение, за свое вот это вот открытие, да?
Да, но что здесь получается? Спорят представители разных научных теорий, но находящиеся в церкви, облеченные саном. И часто использующие свой священный сан для решения тех или иных вопросов. Те конфликты, которые возникают в Средневековье, и те костры, которые там загораются, это споры не церкви с выдающимися учеными, а споры между учеными, где авторитет церкви, так скажем, как дополнительный фактор, привлекается на сторону той группы, в которой оказывается власть. Вот это нужно иметь в виду. То есть Академия наук и в 20 веке спорит друг с другом и привлекает иногда властный авторитет для решения своих вопросов. Нам нужно посмотреть историю отечественной науки 20 века, и мы видим выдающихся академиков, которые были арестованы, посажены в лагеря, закончили свою жизнь очень тяжело.
Если не на кострах инквизиции, но, то, по крайней мере, в лагерях.
В лагерях. Это в рамках марксистской науки. То есть там и там арсенал идеологии был использован для того, чтобы сводить эти личные счеты и в плане столкновения научных гипотез. Поэтому этот вот момент важно иметь в виду, что тогда, когда мы говорим о средневековых спорах, и когда мы говорим о том, что церковь посылала на костер, церковь наказывала тех или иных представителей науки, проводивших передовые научные взгляды в жизнь, это будет не совсем верно. Тогда, когда гелиоцентрики спорят с геоцентриками, то это чисто научный спор. Просто в силу культурных обстоятельств того времени он совершается с активным привлечением церкви, поскольку эти геоцентрики и эти гелиоцентрики, они, как правило, являются членами клира, поскольку образованность сосредоточена в клире. Просто в руках...
В церквях и монастырях.
В церквах и монастырях. Просто в руках одной научной партии, традиционной, как правило, оказывается больший административный ресурс, в руках другой меньший. Но, собственно говоря, церковное воззрение на предмет и церковная точка зрения, она ни при чем. Но вот здесь очень часто совершается подмена, потому что иногда выдается старая гипотеза предвзятыми толкователями прошлого истории науки за церковную точку зрения на предмет, тогда как это просто научная гипотеза. А новая гипотеза объявляется, значит, передовым веянием науки. То есть и говорится об таком обскурантизме церкви и противостоянии ее всему новому науке. Справедливости ради надо сказать, что иногда старая концепция, старая картина мира даже современниками во многом воспринимается действительно как одобренная церковью, как устоявшаяся, как церковная картина мира. Но по большому счету таковая картина мира, она не является церковной и обусловленной церковным миропониманием, мировосприятием. Здесь важно посмотреть вот на что. Мы, когда говорим о картине мира, и когда мы говорим о тех представлениях, которые дает Священное Писание, мы должны в само Священное Писание посмотреть. Мы, во-первых, конечно, должны учесть особенности языка Священного Писания и его обращенность к тем людям, которым оно в тот период говорилось, предназначалось. Но даже учитывая это не столь важно. Мы должны посмотреть вот на что. Если мы посмотрим и увидим, сравним библейские книги, содержание библейских книг, то мы увидим, что, собственно, творению мира в Библии посвящено две главы. Две главы в начале книги Бытия. И из этих двух глав мы, если проанализируем их, по большому счету, можем понять следующее. О том, что мир был сотворен Богом. Что мир был сотворен Богом из ничего. Что мир был сотворен Богом последовательно во времени. И что творение совершалось от низших форм жизни к высшим. Собственно, главные выводы из Священного Писания, которые мы можем сделать, мы сделаем, исходя из двух глав книги Бытия. Мы нигде в Священном Писании не найдем утверждения о том, что Земля там держится на трех китах и так далее, и так далее.
Ну, это языческое такое.
Языческое, да. Более того, если мы будем смотреть античную науку и вот какие-то толкования на шестоднев, особенно здесь толкование святителя Василия Великого, интересно, поскольку святитель Василий Великий, он жил, собственно, в конце античной эпохи, тогда, когда античное сознание уже было достаточно развито. Святитель Василий Великий был очень образованным человеком, он знал науку своего времени и знал ее хорошо, и он объясняет, толкует как раз историю творения мира, сообразуя, согласовывая ее с данными современной науки. И в каких-то местах он пишет: «Одни считают так, другие считают так, мне ближе вот такая точка зрения», условно говоря. То есть, все-таки изъяснение Священного Писания с учетом данных современной науки, это не есть некая константа, которая не может быть поколеблена. То, что мы даем в комментарии, исходя из нашего знания, этот комментарий может быть отредактирован и дополнен. Константой остаются слова Священного Писания, но принципиальные положения, касающиеся Священного Писания, мы назвали. Вообще, есть такой важный момент, который указывает на особое положение Библии в религиозной жизни народов. Священное Писание не имеет развитой космогонии и развитой теогонии. Теогонии вообще фактически не имеет. Теогония – учение о богах, и появились космогонии, учение о космосе, учение о мире. И этим Библия отличается абсолютно от всех религий, окружавших религию Ветхого Завета. Mm-hmm. То есть все религии, с которыми она соприкасалась, народ Ветхого Завета соприкасался, с которыми он входил в культурные отношения, с которыми он был связан, все имеют развитые теогонии и космогонии. Библия этого не имеет. И это очень интересное и важное отличие, указывающее и отличающее Библию, выделяющее ее из всех религиозных текстов того времени и указывающее на особость ее происхождения. Нам важно запомнить и понять, что если бы Господь хотел сказать о творении мира нам больше, он бы сказал больше. Но он счел нужным нам сказать это в двух книгах Бытия, потому что, по большому счету, это знание, вот то, что мы в сухом остатке выделили, является важным. Мысль о том, что Бог сотворил мир и что мир сотворен Богом, это важная мысль, ее человек должен осознавать и помнить. То, что мир был сотворен Богом из ничего, это тоже важно.
Вторая важная мысль.
То, что творение совершалось во времени, и что это было иерархическое творение.
От низших к высшим.
К высшим формам, и человек есть высшее.
Перл, что называется, творение.
Венец творения, который завершает этот творческий процесс.
Это тоже
мысль важная. И вот эти мысли, важные для нашего спасения, они сказаны. Детали не так важны. Современная наука, которая пытается опровергать Библию на этом основании, она говорит, ее знание современной науки в отношении процесса сотворения мира является знанием гипотетическим. И всегда таковым будет являться. То есть непосредственно процесс сотворения нашего мира никто не наблюдал и никто никогда наблюдать его не сможет. То есть это процесс, происходивший вне поля нашего ведения и знания, и процесс, который никогда нами не может быть наблюдаем. И все знание, которое мы имеем, и которое имеет современное естествознание, современная наука в отношении сотворения мира, является...
Все заключено.
Оно является все современное, что наука имеет, это все гипотетическое знание. Эти гипотезы и интуиции в какой-то части могут являться верными, в какой-то части они являются ошибочными.
Но что мы и видим, да, наука, то, так сказать, то выдвигает какую-то теорию, то опровергает.
Опровергает, потому что дальнейшее развитие науки всегда предполагает появление новой теории и появление нового взгляда на вещи. И в этом отношении наука не может опровергать религиозного взгляда на мир. Она может, собственно говоря, дополнять этот религиозный взгляд на мир. Здесь нужно, во-первых, о двух вещах сказать, важных вещах вот в связи с этой темой. Во-первых, книга Библии есть книга не научный и не исследовательский трактат, а книга Библии есть книга о взаимоотношениях Бога и человека, человека и Бога, об отношении Бога к человеку, и книга Библии указывает путь спасения человека. Цель Библии не есть рассказ о сотворении мира и не есть доклад о новейших научных достижениях. Задача Библии – показать образы и образцы спасения и уклонение от падения. Дать человеку правильный путь и ориентир в жизни, куда он должен двигаться, и указать пути опасности для человека, в котором он может отпасть. И даже те знания о сотворении мира, о природе, которые сообщаются в Священном Писании, они не есть знания, которые призваны удовлетворить пустое человеческое любопытство. Они сообщаются с той целью.
А для чего они даются?
Обращается внимание с целью приведения человека к спасению, к уяснению человеком смысла его жизни. И второй момент, который мы в связи с этим должны уяснить и понять. Сама по себе научная и исследовательская деятельность, она Священным Писанием, Божественным Откровением и Церковным Учением не отрицается. Более того, благословение научной деятельности, как можно полагать, дано еще в книге «Бытия», еще до грехопадения Адама. Там есть место, вот после сотворения человека, когда Господь, давая человеку задание и благословение, Он говорит о том, чтобы Адам давал имена, называл животных, растения, находясь в раю. Что такое давать имена? Что значит дать имя какому-то предмету, который мы не знаем? Это значит определить предмет. Что значит определить? Определить, положить пределы. Положить пределы – это значит установить, чем этот предмет отличается от другого предмета, и в имени дать отличие. Дать имя – значит отличить от другого. Собственно говоря, сама задача научной деятельности заключается в том, чтобы понять, определить. То есть, прежде чем определить, мы должны понять. Прежде чем понять, мы должны исследовать. Смысл исследования в определении, в понимании в назывании, потому что тогда, когда явление то или иное открыто исследовано, оно названо, оно определено.
Вот так кратенько для примера, вот что значит?
Ну, если простые примеры приводить, мы можем говорить, чем крапива отличается от смородины. Ведь наука ботаника отличает крапиву от смородины. И одному растению дается имя крапива, другому имени
смородина
на основании каких-то конкретных признаков. Это предполагает исследование природы крапивы и природы смородины, описание крапивы и смородины, определение их места
в пространстве,
во флоре, которая есть на Земле, как они соотносятся, как относятся к друг к другу. Или более сложная вещь, ведь это определение, ну, в данном случае даны имена растениям, но даются имена химическим элементам, а для этого нужно определить, чем один химический элемент отличается от другого. И если мы вспомним периодическую систему Дмитрия Ивановича Менделеева, когда он при помощи науки вычисляет, он тоже определяет, он
место дает. И имя.
И даже более глубокие определения, формулирование того или иного физического закона, положим, оно тоже предполагает определение, дача имени. То есть сама по себе наука, вот эта деятельность...
Этим она и занимается.
Занимается.
Дает название и определяет место, да?
Определяет. И вот это вот важно понять. Сама по себе исследовательская деятельность, она не может входить в противоречие с религиозной жизнью. Потому что, исследуя этот мир, мы видим многообразие этого мира, мы видим многообразие промысла Божия о человеке и об этом мире. Когда мы внимательно смотрим на этот мир, мы видим, насколько он красив, насколько он гармоничен, насколько он хрупок, и он хрупкий, гармоничный, и очень хрупкий, потому что нарушение законов тех или иных, оно может приводить к отклониться Земля от своей орбиты, и все погибло.
Конечно. А она один ведь... из 280 или скольки признаков, которые вот дают равновесие.
Да. И, тем не менее, есть. И здесь мы смотрим на величие Божие в большей степени. Противоречие между наукой и религией возникает тогда, когда наука начинает претендовать на
первенство,
на универсальное мировоззрение. Но об этом сегодня нам говорить уже некогда. И поэтому
к этой теме
мы вернемся с вами в следующей беседе, поскольку действительно тема науки, тема культуры и тема образования, может быть, в основах социальной концепции ему уделено 2 странички, и здесь сформулированы четкие положения.
Но это настолько очень большие, основополагающие такая вещь, что действительно, к этому стоит еще вернуться и поговорить, может быть, даже не в одной нашей беседе.
Не в одной беседе.
Отец Петр. Ну, в общем, действительно, мне бы даже вот и не хотелось сегодня прерывать, потому что настолько вот она животрепещущая и важная, вот эта тема. Я даже не ожидала, что она вот имеет такие вот корни и уходит очень глубоко, глубинно. Ну, интересная беседа, спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что в нашей студии в беседах о вечном принимал участие протоиерей Петр Мангелев, проректор Екатеринбургской православной духовной семинарии. И мы продолжали с ним говорить на тему «Основы социальной концепции Русской православной церкви». Глава 14 называется «Светская наука, культура, образование». Но вот мы подошли только к науке пока еще.
Причем мы подошли к тому, чтобы говорить о первом абзаце основ социальной концепции.
Спасибо вам
большое. У нас было введение в целую
передачу. Да, вот такое введение, но без него, я чувствую, нам не обойтись.
Не обойтись, это важный момент.
Надо это усвоить. Спасибо вам большое. Опять же, с прошедшими праздниками, со святками. Всего вам доброго, всех благ.
Всем всего доброго, до свидания, радости и счастья.